Меня слышно, да, надеюсь? Слышно. Хорошо, мы сейчас начнем.
Ориентируйте на то, что в чате там нарубленно говорит, слышно, не слышно, то есть там иногда можно смотреть, кто чего спрашивает.
Хорошо.
Но в принципе, нормально.
Да, хорошо. В принципе, пусть вопросы будут в конце. Когда я уже кончу, тогда будут вопросы, будем отвечать, пытаться отвечать на вопросы. На прошлых занятиях, может, на позапрошлом, говорилось о цели творения. И были приведены два мнения. Одно мнение Рамхаль о том, что цель творения – дать тоев от Хакодеш Боруху. У него есть мида, качество быть тоев, и оно требует быть мейтов, то есть давать хорошее. И с этой целью было создано творение, потому что если некому давать, то нельзя дать. Так Рамхал объясняет цель творения. Вторая точка зрения принадлежит Аризал. И суть была в том, что Хакадош Борух создал творение, чтобы реализовать свой шлеймус. И пока он не создал творение, он не является в каком-то смысле шолым. Получается, с одной стороны, расхождение между этими двумя мнениями, с другой стороны, есть общая черта. Общая черта состоит в том, что творение создано ради самого Творца. Не как многие полагают, что ради человека, а ради Творца. На первый взгляд это коробит ухо, может показаться, что это как бы похоже на эгоизм. Но на самом деле здесь никакого эгоизма нет, потому что эгоизм проявляется там, где хочет что-то получить для себя. Ради себя в том смысле, что для себя. Но здесь идея иная. Здесь ради себя, чтобы реализовать себя. Реализоваться. Это уже не эгоизм, это совсем другое. Это самораскрытие. Так вот, по обоим мнениям, значит, творение создано ради Хакодеш Боруху, чтобы он реализовал свои медот. И для этой реализации потребовалось создание нечто, что мы называем творением, которое по Рамхал является приемом для шефа, который идет от Тоев. Хакодеш Боруху. А по Аризал вот это творение, оно явилось как бы завершением его шлеймус. То есть Хакодеш Боруху понадобилось, чтобы завершить себя, создать нечто вне себя. Творение – это не он, оно вне его. Это он создал. И потом реализоваться в этом творении каким-то образом. Это уже есть завершение шлеймуса его. Это напоминает то, что вот гуф входит в тело. То есть, знаете, нашама входит в тело. Гуф. И пока она еще не вошла, нет шлеймуса. Эта концепция Аризал нуждается, так сказать, в размышлении. Мне стоит возвращаться время от времени, чтобы понять, почему же для шлеймуса требуется создание нечто, что вне шлеймус, и там реализоваться. Вот такая мысль, она требует размышления. Почему на самом деле так? Но это факт. Значит, и в этом смысле эти объяснения похожи. Создается нечто, чтобы Хакодеш Боруху мог в этом нечто реализоваться. Расхождение. Рамхаль говорит о тоев, о мида тоев. А Аризал говорит вообще о всех медот. На самом деле здесь тоже нет никакого противоречия. Но чтобы понять, что они говорят на самом деле про одно и то же, просто в разных аспектах, надо знать тайное учение, во что мы сейчас входить не будем. Надо знать, что такое там той в этом верхнем мире, как другие качества с ним связаны. Если ты знаешь, тогда видно, что никакого противоречия нет абсолютно. Одно из качеств Творца, которое разбиралось уже на прошлом занятии, это Мелах, царь. И, значит, это качество, оно нуждается в реализации. И чтобы иметь шлеймус, ему надо реализоваться в творении. Для этого творение создано. Оно создано для того, чтобы реализовать все его качества, в частности, Мелах. Творение должно быть приемником для шефа, который идет от этого имени Мелех. Что в творении принимает это имя? Ну, очевидно, адекватным образом это принимает человек, созданный. Каким образом? Как мы можем, так сказать, воспринять его как Мелех, как царя? Мы говорим, что он создал творение для того, чтобы оно, так сказать, было его царством, чтобы оно воспринимало. Творение есть его царство. На чем создал, как говорилось опять-таки на прошлом занятии, место Двойкут, соединение между собой и творением, которое называется Кисы-Хаковит, трон славы. Кисы-Хаковит. Это вот место Двойкут между ним и творением. И как подключиться к этому месту? Как подключиться к этой шефе, которая оттуда идет? Как только подключимся, значит, мы можем воспринять его как Мелех, потому что именно так он приходит в творение, через Кисы-Хаковит, через шеф, который оттуда идет. Значит, объяснялось, что Кисы-Хаковит – это на самом деле верхний этаж творения, это корни творения. Как подключиться к этим корням? Значит, вот на это есть система мицвот. Их 613 по числу узловых точек творения. Это как раз те посредства, тот аппарат, который нас подключает и сайхаковит. И это в то место, где можно дать ему ковид. Дать ему ковид – это выполнить мицву ковид хамелах. Дать ему, так сказать, признать его мелах. Ну, если мы вдумаемся, так что здесь происходит? Каждая мицва, об этом тоже говорилось на прошлых занятиях, создает определенную трубочку, что ли, цинур, который соединяет нас с верхним миром. С Кисы-Хаковит, на самом деле. И при выполнении мицвы шефа от Кисы-Хаковит идет в то место, откуда, значит, то место, которое было здесь на земле, вызвало эту мицву, то есть к человеку. И получается, что мы подсоединены к этому Кисы-Хаковит этими трубочками, по которым шеф испускается. Это и есть наш двейкут с ним. Двейкут. И таким образом получается, что мы являемся в определенном смысле сами как Кисы-Хаковит. Кисы-Хаковит – это двейкут между им и творением. Через систему трубочек мы получаем, так сказать, место двойкут между этим шефом, который идет сверху от Кисы-Хаковит, и вот тем, кто выполняет мицвот. Тогда он сам как бы становится этим переходным звеном между тем, что внизу, человеком, и тем, что идет сверху этой шефы. То есть то место, где происходит вот прием этого шефа в результате мицвот, это и есть двойкут. Это и есть Кисы-Хаковит на уровне самого персонального человека. Дальше мы выполняем мицвот, когда это все проявится, значит, в полной мере, естественно, проявится только уже при событиях вне этого мира. Что-то мы имеем сейчас от этого, безусловно, но это, конечно, не двейкут еще. Двейкут впереди. Но, в таком случае, это вот так мы можем давать ему ковид, признавать его мелах. Это про это шла речь в тот раз. Теперь мы попробуем вот эти две идеи о царетворении, реализации Хакодиш Борху в творении и концепцию приема, что творение играет роль приема вот этого спуска сверху, применить не только к концепции Мелех, которая разбиралась в тот раз, а к новому понятию, к новому качеству Творца. Тому, которое, опять-таки, нами разбиралось детально, а именно Мидас Дин. Мишна в Перкеавот говорит о том, что мир стоит на трех Мидот. Дин, Хэмет и Шалоем. И у нас было несколько занятий про это. Так вот, сегодня пойдет речь о Дин. Каким образом Дин реализуется в творении, но не с точки зрения той, как мы говорили в тот раз, в чем суть Дин, а в том, что здесь на Земле является приемом для этой Мидадзима. Не со стороны Творца, как разбирали в тот раз, а наоборот, со стороны получателя, то есть человека. Об этом пойдет речь. Это, на самом деле, тема этого занятия и, по ритму, следующих двух. Значит, мудрецы Хахоми учат, что Мидадзим является корнем для мицвы, Торы. По Торе называется Ирас Ашем, Ирас Шамаем. Страх перед Акудыш Боруху. Человек, выполняющий эту митцву, Ирас Шамаем, есть как раз то место, в котором Мидас Дин находит свою реализацию, здесь, в этом творении. Почему так? Какое отношение Дин имеет к Ирас Шамаем? Чтобы ответить на этот вопрос, надо взвесить две стороны. Что такое Дин? Это мы уже знаем, мы изучали. И что такое Ирас Шамаем? Это мы еще не изучали. Мы слышали про это. Что это такое? Требует изучения. Вот когда мы поймем, что значит Ирас Шамаем, тогда мы можем понять, почему Ирас Шамаем действительно является приемом, приемником для Мида Дин. Вот сейчас пойдет речь о Ирас Шамаем. И мы начнем с Сефер Зоэр. Что там про это сказано? Значит, я перевожу. Читаю и перевожу. Ира Мисхалекас Лешлоша Цедодим. Митсва Ирас Шамаем Ирас Ашем разделяется на три части. Шнейхем Минхем Эйнбахем Икар. В двух из них нет сути. То есть две первые, два первых аспекта Ирас Шамаем — это на самом деле не Ирас Шамаем. Это что-то вокруг да около. Но вот третий аспект, он таки на самом деле Икар Ирас Шамаем. И дальше Зоэр описывает, в чем суть каждого из этих аспектов. Значит, начнем с первого. Есть бенэй Адам, шейорэй мегакодыш боруху, кидэй шейхью банов, белою мусу. Есть человек, который боится Творца. Почему? Он боится, чтобы не умер, чтобы жили его дети и не умерли. Или он боится из-за наказания для своего тела, или наказания для, так сказать, потери денежной. Ялкейн Йорой Лоу Тамид Тадир. И поэтому он боится Творца постоянно. Это вот первый вид Ирас Шамаем, который на самом деле не Ирас Шамаем. Давайте я сейчас прочту все три, а потом мы начнем их обсуждать уже. Второе. Находятся те, которые... Находится такой, который боится Творца, Хакодыш Боруху, но он боится наказания, как в этом мире, так и боится наказания в Гехином, в аду. Это вот второй вид Ирас Шамаем, который тоже на самом деле не Ирас Шамаем. И, наконец, дальше будет описан третий вид. Пока я третий, значит, упоминать не буду. Разберем эти два. Ну, начнем с первого. Значит, человек боится Ирас Шамаем, чтобы... боится Творца, чтобы не погибли его дети, чтобы он не пострадал от серьезной болезни, чтобы деньги не потерял. Вещь правильная. В этом ничего, так сказать, никакого криминала нет. И надо сказать, что не все люди связывают эти вещи между собой. Жизнь людей, близких, денежное благополучие, устойчивость, здоровье. С тем, что зависит на самом деле от Хакудыш Боруху. Полно людей, которые для них это как, значит, открытие. Они не сориентированы на это. Мы на это сориентированы. Это нормально. И таки надо бояться этого. Просто мы должны понимать, что это не Ирас Шамаем. Вот что говорит Зоэр. Дальше, второй вид. Он отличается от первого, что здесь боязнь за Ойлам Хазе, за этот мир, примешивается, что будет после. Геном. Но это еще больший уровень. Человек как бы видит не только, что перед его носом в этом мире, деток, денежку и здоровье. Он заботится о том, а что будет потом. Он может накопить здесь деньги, но понимает, что наступит секунда, когда все, что он накопил, он потеряет. И все, что он возьмет с собой, что он думает о будущем мире. Это тоже правомерно, мы тоже должны, нас тоже так и воспитывают. Единственное, что имеет в виду Зоэр здесь, что зазорного ничего нет. Наоборот, правильно, но это не Ирас Шамай. Надо путаться. Человек, который думает, что я боюсь Хашем и думает про свое так и духовное благополучие в следующем мире, это еще не Ирас Шамай, оказывается. Планку надо поднять. Так вот, в чем, так это третий на самом деле уже Иршамаем, читаем. Ира Шахи Икар, страх, который на самом деле Икар, по сути страх, что он боится человек, своего господина, то есть Творца, из-за чего? Вот идет перечисление из-за чего. Шаху Гадойл, что он великий, и управляет, и он главный управляющий. Вишойреш Элкол Хайламор, что он корень всех миров. И все по сравнению с ним Эфес, ноль. Вот критерии уже Ирас Шамаем. Прежде чем анализировать, в чем вот этот третий аспект состоит, на самом деле Шамая, просто бегло, как бы, первый взгляд бросим на то, а в чем разница? Почему первые два не Ирас Шамаем, а третий уже Ирас Шамаем? Что это первое, на что Зоэр обращает внимание наше? Два из них не Икар, а один Икар. В чем разница? Первые два. Там нет какой-то Жбороху. Там есть только человек. Боязнь получить наказание. Вектор направлен внутрь себя. А где Хакодеш Борух? А его нет. Есть только плетка, которая может наказать. Там нет рассмотрения в этой картине, а что же такое Хакодеш Борух? Где он? Каково мое отношение к нему? Этого нет. Вместо этого плетка, кнут. Там нет Ирас Шамаем. Ирас Шамаем, Ирас Ашем может быть там, где есть Ашем, и ты его боишься. А там нет Ашем, там только плетка. Там только я. Вектор направлен от плетки к человеку. Конечно, это не Ирас Шамаем. Это Ирас наказание. Вот и все. Третий аспект. Там совсем другое. Там говорится про величие Творца, что он управляет миром, что он корень мира, что ты ноль по сравнению с ним. Он в картине. Он в картине. И вот оказывается, что знание, понимание вот этих вещей создает Ирас Шамаем. Это вещь странная. И здесь есть, значит, два вопроса. Что здесь странно? Ну, все мы слышали это, что, значит, он великий, что он корень всего, и что он управляет всем, что я ноль по сравнению с ним. Это не Америку открыть. Дальше. После того, как это знаю все, почему я должен этого бояться? С какой стати? Наоборот, очень хорошо. Наш босс отличается от всех других. Это хорошо, чего же бояться? Здесь два вопроса. Первый, ну, это очень просто узнать, в чем тут, собственно, дело. И все это знают, фактически, те религиозные люди. И второй вопрос, ну, если знаешь, почему для этого нет страх? Это два главных вопроса, на которые мы должны попытаться ответить. Сейчас мы будем читать снова этот кусочек Зоэр уже очень внимательно. Потому что когда читаешь Зоэр, то здесь есть две опасности. Одна — неправильно понять, что сплошь и рядом может случиться. Сефер непростой. И вторая — недопонять. То есть читаешь слова и не замечаешь, что читаешь. Проскакиваешь. Вот мы попробуем скрупулезно пройти по тем нескольким строчкам, которые здесь нам предлагают. Чтобы понять, ответим на те два вопроса, которые возникли. Итак, первое, о чем говорится, о том, что это Икар. Почему? Потому что человек видит величину Творца, и что он шалит Икар. Главный управляющий, главный, который правит. Но что отсюда ухо слышит, что есть и другие. Так? Он главный, но есть другие. Вот о чем нам здесь говорят. У кого-то в компьютере, я прошу, чтобы тихо было, иначе нам звук сюда идет. Пожалуйста, не надо помеху свою устранить из своего компьютера. Так вот, значит, есть, входят другие вещи, которые тоже управляют. И раз так, то мы должны считаться не только с ним, с главным, но и тем, кому дал еще власть управлять другими силами. И если мы их сбрасываем со счетов, тогда мы погорим. Хорошо не будет. С одной стороны, все зависит от него. Он главный. Но не только от него, как мы видим. Еще другие силы, от которых тоже многое зависит. Недавно мне, я сам не читал, но дали, так сказать, сказали, книга есть такая, «Райский сад», или «Сатвера», как он называется. «Сатвера». Книга начинается с того, что если человек будет верить в какую-то Боргу полной верой и молиться крепко, у него не будет проблемы с парносом, с деньгами. Ну, звучит очень, так сказать, оптимистично, правильно? Но я открываю Талмуд, читаю, там такая история описана. Я не помню сейчас имя того Рав, но это был большой Рав. Фигура, которая в Талмуде встречается сплошь и рядом, его имя. И он бедствовал. Причем бедность была крайней. И, так сказать, жена была уже на пределе. По-видимому, тоже цедейкос. Я полагаю, что он молился. Я полагаю, что у него была полная вера. Не меньше, чем у автора той книги. И не помогало. Наконец, в конце концов, ему пришел сон, в котором мы показали стол золотой. Он говорит, вот что тебя ждет в Эл-Мхабо, в будущем мире. И мы можем сейчас ответить на его просьбу. Ты получишь ножку от этого стола сейчас прямо. Это ведь из этого положения затруднительного.
Ханина бен Доса.
Ханина бен Доса. Спасибо, мне подсказали, очень хорошо. Так вот, и они отказались. Ну, мы не будем так сейчас разбираться, почему, что отказались, но что отсюда видно? Он молился, у него была вера, и так ведь Бедерах Тева, нормальным способом, он не получал то, что он просил. Почему? Потому что есть другие законы, которые правят миром, и по тем законам он не мог получить больше. Как он ни старался. Если плата за это была вот взять что-то из следующего мира, в качестве исключения. А Кодеш Борху правит миром, он Икар, это верно. Но есть другие законы. И все. И тот, кто их игнорирует, а обращается только по одному каналу и на него ориентируется, он так и далеко не уйдет. Он не понимает, что тот мир, который создан, эти законы, которые созданы, их создал сам Творец и создал как управление миром. Он через них управляет. Он захотел через них управлять. Голой верой ничего не возьмешь. Это много. Это не... Но есть другие вещи. Это вот первое, о чем Зоэр говорит, что он управляющий главный. Это надо понимать. Значит, есть другие, но он главный. И когда видишь других, мощные силы, правящие творением, и вот на их фоне есть сила, которая главная, важнее их. На самом деле, все ими управляет. Вот это надо увидеть, это первое. Дальше читаем. Он Шойреш, корень всех миров. Здесь добавляется новый момент по отношению к тому, что было. Раньше говорилось про управление, а теперь про создание. Что это создание? Как миры возникли? Одно дело родить ребенка, а другое дело воспитывать его. Разные вещи. Так вот говорится, что требуется, чтобы иметь Ирис Шамаем, Ирис Ашем, знать эти две вещи. Как он управляет миром и то, что он создал мир. Как он создал мир. Можно с этим? Звука не было. Так, дальше читаем. Дальше надо понять, что все перед ним эфес, ноль. Значит, в чем здесь проблема? Вроде мысль понятная, доступная. Все перед ним ноль. Но одно дело, так сказать, знать это, согласиться с этим. Другое дело реализовать это. Как реализовать это вот, так сказать, указание, что все перед ним ноль? Что все перед ним ноль. Как это реализовать? Надо найти свой той коих, который считает, что ты перед ним единица, а не ноль. И его, так сказать, убрать, что не единица, а ноль перед ним. Значит, это какой-то коих, который у человека есть. А дальше коих – это сила определенная. Но дальше штука вот в чем, что если у человека есть какая-то сила, то она работает не только в вертикальном направлении по отношению к нему, но и в горизонтальном, в этом мире. Мир – разум человека. Он и вверх направлен, и в плоскость этого мира. Он может постигать кидушу, может постигать науки. Тот же самый коих. Поэтому, если вот этот коих, скажем, ну, на примере разума, то он очень глуп. Ну, он глуп как на горизонтальной плоскости, так и на вертикальной. Глуп-то глуп. Такой коих у него. Бывают случаи наоборот, человек умен на одной оси, но на другой, так сказать, не развит. Это потому, что у него коих кидуша не прошел в этот сейхо. Вот почему, в разум. Так вот, если мы посмотрим на этот корих нуля, на коих нуля и единицы по отношению вот, Ира Шамаем, то, о чем мы говорим, если человек не признает себя нулем по отношению к творению, то в силу того, что тот же самый коих работает и на вертикальной оси, он не будет нулем по отношению к Кавойдешбору. Это будут только слова про то, что я ноль. Но что значит, так сказать, он не ноль по отношению к творению? Это значит, что он мнит себя единицей. У него чувство новой скромности по отношению к тому, что создано, ну и в первую очередь с другим людям. Если у него этого нет, тогда как он превратится в ноль на вертикальном направлении? Тоже не будет, кое-кто тот же самый. Поэтому требование о том, что ты был ноль перед ним, оно фактически то же самое, или близко, пусть близко к тому, чтобы ты был ноль перед творением.
Так, ну, то есть это именно ощущение, что ты ноль,
Вопрос, на каком направлении ноль? Вот сейчас говорится о том, что ноль по отношению к творению. Ну, когда мы говорим ноль по отношению к творению, ноль по отношению к людям, мы имеем в виду, что у человека нет гавы на самом деле. Гордыни.
Нет гава.
Гава по-вашему, так, на вашем наречии. Нет гордыни по отношению к творению, другим людям. Дальше, предположим, есть в творении, у него есть чувство, что я, собственного я. Это означает, что он как бы подминает творение под себя. Вот что это значит. Может ли у него быть ноль по отношению к Акудашгороху? На словах, конечно. Что только человек не в своем уме скажет, что я единица по отношению к Творцу. Это человек, ну, как разум нормальный, среднестатистический, но так же не скажет. Но признание то, что я ноль по отношению к нему, значит, его родствен есть, а мой родствен против него, его родствен это ноль. И сделать это на практике. Человек, который гай, он никогда он так не будет действовать. Он будет действовать согласно своему желанию, куда его и ведет его родствен. Это конец истории, он не ноль по отношению к Творцу. У него есть свой родствен, который противодействует родствен верхнему. Они уже схлестнулись, так сказать, вошли в, вот так вот друг на друга. Кто-то кого-то так вытолкнет. И человек, конечно, вытолкнет тот родствен. Он будет спать, как он хочет. Так вот здесь требуется. После того, как ты понял, что такое Кавойдешбору как управляющий, кто он такой, как автор творения, и вот после этого сказано, теперь твоя следующая ступень – понять, что ты ноль. Не поняв тех двух, трудно добиться, что ты ноль. Надо понять, что ты ноль по отношению к этой силе. Надо видеть эту силу перед собой. Тогда ты будешь считать, так сказать, придет автоматически, что ты ноль. Мы эту идею будем развивать. Значит, вот то, что сказано пока в Зоер. И если человек имеет такое видение Творца, видение творения, видение себя, тогда у него будет Ирас Шамаем, Ирас Ашем. Ну, вопрос прежний, почему это должно вызывать страх? И другой вопрос, который был, а как добиться этого? Ведь какой же Бороху далеко. Откуда я знаю, как он управляет миром? Откуда я знаю, как он создал творение, что он шойреш для него? Зоер пока как бы наметил основные черты Ирас Шамаем, Ирас Ашем. Дал нам различия, где он есть, где нет. Дальше нам надо идти вот по этому пути, стараться так понять, а что же здесь, почему, как. Нужно объяснение. Для этого объяснения мы обратимся в Сефер Дас, то есть не Дас, а Михилас Ишорим, который написал Рамхаль. У него есть в конце, значит, главы про Ирас Ашем. Ну, сейчас мы будем изучать, что это, значит, как Рамхаль подходит к этому. Я буду читать и комментировать. Сначала нужно сказать, что есть два вида страха, которые суть три. Рамхаль тоже делает разделение, но оно не будет таким, как у Зоер, другое разделение. Но по существу это будет, никакого противоречия не будет, мы это скоро увидим. Первое. Первый вид страха. Рамхаль пишет, его легко добиться. Нет ничего более легкого, а второе, труднейшее из его труднейшее. Его совершенство само по себе есть величайшее совершенство. То есть тот, который достигнет, Рамхаль пишет, высоты в втором виде страха, он достиг величайшего совершенства. Мы должны сразу понять, что людей с Ирас Шамаем на земле не так много. Что не так много совершенных людей. Это вот первое, что надо хорошо запомнить. Для нам говорят, что этот человек боится Бога. Ну, боится, значит, имеет ли он действительно Ирас Шамаем, вот в том смысле, как пишется Михилас Ишорим, это может быть очень хорошо, но таких мало. И сейчас Рамхаль расшифровывает эти два качества, две стороны Иры. Есть страх перед наказанием. Это один вид. Это то, что Зоер перечисляет первым двум. Страх перед наказанием. Это один вид. И есть страх перед величием. Раумус, Акодеш Борух. Величие. Это второй вид. И Иратхет еще говорит Рамхал. И второй он разбивает как бы на две части. Раумут и Иратхет. Что это такое? Об этом речь пойдет дальше. Мы увидим, что это такое. И теперь объясняется смысл. Согласно его простому смыслу, страх перед наказанием означает, что человек боится преступить слово Всевышнего из-за наказания телу и душе, которое следует за преступлением. Это легко. И легко, знаете, не всякому легко. У некоторых есть хара такой, что он просто не дает разуму включиться, он не понимает этих вещей. Но для тех, у кого разум хоть немножко включен, тогда это действительно легко. Почему это легко? Объяснение простое. Ибо каждый любит себя самого и боится за свою душу. И ничто так не удалит его от проступка, как страх, что ему причинится какой-то либо вред. Этот страх годится лишь для амарацам, то есть людям, не образованным в Торе, и легкомысленным женщинам. Женщинам, которые, так сказать, не... Ну, по этим имеется в виду, у кого шляпка на первом месте, или каблучок, или что-то такое, серьга в ушке, что-то в таком типе, такого рода. Или другие вещи, которые так могут, всякие глупости. Но это не вещь, которая подходит для хахамим и аншей адас, то есть для людей разумных. Это по поводу первого. Ну, с этим все ясно. Тут, так сказать, Рамхаль пишет, что это легко, тут нечем учиться. Каждая, так сказать, своя рубашка, она близка к телу, он боится за себя, все. Вопрос про второй, как с этим, как это приобрести. И Рамхаль начинает раскрываться. Второй вид – страх перед величием. Человек удаляется от преступлений ради величия Всевышнего, ибо невозможно пренебречь этим. И плоти, и крови, низкому и отвратительному, не может быть мыслимо сделать что-либо против воли Создателя. Да будет благословенно и возвеличено его имя. Шрампал здесь говорит о соотношении между человеком и им, и так сказать, характеристики весьма резкие по отношению к этому, к этой разнице. Это то, что Зоэр имеет в виду, что ноль. Он так это формулирует. Так вот, страх перед величием. Этого страха не так легко добиться. А в чем страх теперь состоит? Значит, страх перед величием, и Рамхал объяснил на самом деле, приступить его воле. Вот в чем страх. Смотрите, у нас был вопрос. Ну хорошо, ты знаешь, что он велик, но почему ты должна называть боязнь? Где здесь место страху? Наоборот, очень хорошо, а бояться нечего. Рамхал уже ответил. В чем страх? Страх нарушить, поступить против его величия. Вот в чем страх. Пример. Не знаю, как это. Пример. Человек идет, и вот у него под ногами какие-то ценные вещи. Он боится на них наступить. Он не за себя боится. Не видит первый, я получу наказание. Он боится повредить эту вещь. Он ходит осторожно. Они наставлены то здесь, то там, то там. Надо так пройти, чтобы ничто не разрушить. Вот какой страх имеется в виду. Это Ирас Шамай. Это страх перед небом, оказывается. Это не стрястись, как будто тебя так током колотят. И ты боишься силы какой-то. Это боязнь разрушиться. Необычный страх. Совсем другого. Это уже Ирас Шамай. Теперь, как его получить? Как его добиться? Рамхал объясняет. Этого страха не так легко добиться, ибо он рождается лишь из знания и умения всматриваться в величие Всевышнего, и умения видеть ничтожность человека. А чего это?
Я написала, просто у меня звуки, кто-то не выключил микрофон. Сейчас
пожалуйста, кто-то мне не выключил у себя микрофон, обязательно выключите, что к нам идет помеха. Каждый, кто слушает, сейчас выключит у себя микрофон, а потом, когда занятие кончится, он его включит. И когда он не выключит, у нас помеха идет из-за этого. Проверьте свой микрофон, пожалуйста. Происходит.
Еще одна женщина написала, которая слушает, что мешает, это просто отключить микрофон.
Вот сейчас, по-моему, отключили все.
Да.
Сейчас стало тихо. Да. Пожалуйста, не включайте микрофон, и пока занятие не... пока я не завершу свой рассказ, дальше будет место вопроса. Значит, так вот, Рамхал дает ответ на этот вопрос. Нужно знание. Значит, еще раз смотрим на его слова. Оно рождается лишь из знания, от умения всматриваться в величие Всевышнего. Нужно знание. И дальше идет расшифровка. Ибо вот его суть. Человек должен постоянно страшиться и беспокоиться о своих действиях. Я забежал вперед. Речь идет не о чувственном восприятии, а о знании. Это однозначно. Ирас Шамаем достигается посредством изучения. Надо узнать. И дальше сказано «всматриваться». Что значит «всматриваться»? Куда всматриваться? Я полагаю, всматриваться в знания. Не просто читать, а проникать внутрь того, что изучаешь. Это всматриваться. Иметь как бы внутренние глаза, сердце, которое видит. Дальше Рамхал говорит о том, что это истинный Рашамаем, который трудно достичь, он имеет две стороны. Первая называется боязнь Иеромот, его высоты, его величия. И вторая, как называется, это Иросхет, боязнь греха. В чем разница? Объясняет он так. И там человек боится, по сути, одного и того же. Приступить. Не разрушиться. Не повредить величие Творца. Послушаем. Но в чем разница? Если Ерумут означает вот это свойство осторожности, боязни, момент совершения действия или перед ним, то человек беспокоится о том, а правильно ли я сделаю? А не примешается ли к моему действию, как пишет Рамхал, что-то вопреки воле Творца, то, чего он не хочет, что-то темное, нехорошее. Это вот Ирумут. А Ирисхет – это иное состояние. А именно, я сейчас просто прочту, что он пишет. Различие между ними, из-за которого Ирисхет считается другим видом, и называется по-другому, состоит в том, что страх перед величием проявляется во время действия или во время служения или в часть возможного преступления. То есть тогда, когда человек стоит на молитве, либо служит. Это вот первый вид. Ирумут. Но Иротхет всегда в любое время и в любой час. Ибо каждый миг человек страшится споткнуться и сделать малейшее что-нибудь против чести имени Всевышнего. Потому-то этот страх и называется Иротхет. Хет. Страх преступления. Ибо главный страх преступления заключается в том, чтобы преступление не вышло каким-либо путем в его действие, не вошло каким-либо путем в его действие, и не примешалось к его действию из-за преступности, небрежности или из-за недосмотра. Тут различие. Человек каждую минуту, независимо, что он делает, обеспокоен. Не будет ли к его этому действию примешано нечто негативное, темное, что обесчестит имя Творца. Это уже Иросхет. В этом различие. Ну, это более высокий уровень страха уже. Теперь возникает вопрос о том, как добиться этого. Как прийти к тому, что ты имеешь Иросхет, то есть Иросшамаем, вот этого уровня, как действительно Иросшамаем. Рамхал объясняет, путь приобретения Иры, страха, это наблюдение за двумя вещами. Первое – это то, что место присутствия Всевышнего, любое место в мире, что он наблюдает, Машгех, над всем, малым и великим, и нет ничего, что укроется от него, ни по важности предмета, ни по его ничтожности. Он видит, и он понимает, великое и малое, важное и неважное, без различия. Вот, значит, первое – это вот понять, что Всевышний присутствует всюду. И Рамхал приводит псуки, псуким, из пророков, в частности, из Ишаи, пасук такой. «Молый кол хаорец квойдо, полна вся земля его славы». Другой пасук из Ирмияху. «Халу эс хашамаем, вес хаорец, они молы, разве небо и землю я не заполняю?» Третий пасук из Тахилим. «Кто как Всевышний, восседающий высоко и склоняющийся, чтобы видеть в небесах и на земле, что он все видит?» Дальше. Сказано тоже в Тахилим, другой пасук. «Ибо Всевышний, ибо возвышен Всевышний, но униженного видит, и хотя высок, издалека знает». Вот суть, которую Рамхал приводит. Первый пасук, второй пасук очень странный, и многие делают ошибку, когда читают эти псуки. Первый пасук говорит о том, что «Молы кол хаорец квойдо, полна вся земля его славы». Или «Мол кол хаорец», не так, «Эс хаорец, они молы, землю я заполняю, я как бы всюду нахожусь». Что это значит? Вот многие думают, что Акодеш Бороху близко. Он прямо здесь. Раз он заполняет всю землю, его ковид здесь, значит он рядом. Это глубокая ошибка. Не это совсем имеется в виду. Если мы посмотрим на другие псуки, которые здесь приведены, там прямо сказано «Всевышний, восседающий высоко». Это не рядом. Это высоко. Вдали, вдали, вдали от нас. Склоняющийся, чтобы видеть в небесах и на земле. Вот что значит, что он везде. Он везде видит. Видишь, он рядом. Он Машгиах, он наблюдает, о чем Рамхал пишет. Другой пасук. «Ибо возвышен Всевышний, но униженного видит, и хотя высок, издалека знает». Пожалуйста, прямые слова. Он не рядом, он знает, что здесь происходит, но издалека, он-то не здесь. И когда говорится, что он заполняет всю землю, значит, он рядом находится. Это значит, что нет места на земле, которое им невидимо. Если находишься в этом месте, знай, что, как сказано в Мишне Перкавот, что есть око, которое видит, ухо, которое слышит, и тебя заходит, заносит этот момент в книгу, твои действия. Там наверху вот что это значит. Послушайте, что это было происходит? Так не надо сейчас, зачем? Потом, после занятия, сейчас не надо. Рамхал объясняет, на Шарашаху эти псуки, что они означают. Что значит наполняет всю землю, что ковит его всюду. И уяснится человеку, что всюду, где бы он ни находился, он стоит перед Всевышним. Тогда сами по себе возникнут в нем страх и боязнь, вера и пахот. А вдруг он споткнется в действиях своих, и они не будут соответствовать величию славы его. То есть вот о чем Рамхал говорит, о том, что путь к тому, чтобы приобрести это понимание, этот Ир Шамай высокого качества, надо понять, что он заполняет все, Творец, что это значит, что где бы ты ни оказался, стоишь перед ним. Если такое будет, вот, значит, ты на том самом уровне. Заметим, что здесь речь идет как бы не о том, что вот я нахожусь, скажем, на каком-то месте, что-то делаю. Я должен в этот момент понять, что в этом месте есть присутствие Ашем. А именно, он наблюдает за мной, и он хочет, чтобы я это действие сделал вот так-то и так-то. Только здесь не это имеется в виду. Здесь имеется в виду, что у человека должно быть понимание, знание, что он заполняет всю землю. А именно, в какой бы точке я ни находился, это будет. Это разница между локальным и общим. И Рамхал пишет здесь, вы тонкую мысль высказываете здесь. Тонкость в чем? Необходимо общее понимание этого величия, что он шореш, корень, что он икор в управлении, как Зоэр пишет, общее. Автоматически в каждой точке это будет возникать. Но чтобы добраться до этого, так сказать, уровня, надо иметь эту общую картину, ее создавать. И тогда автоматически будет случаться то, что раз я в этом месте это делаю, и мне это предстоит делать, конечно, он здесь тоже. После того, как это общее сформировано, тогда будет и в каждой точке. С другой стороны, чтобы получить это общее, конечно, надо прийти через частности тоже их использовать. Но будет, так сказать, уровень тот, о котором говорится, когда достигнут эта общая идея. Дальше он пишет. Человек не может как следует изобразить это в своем воображении, эту общую картину, что он стоит и он перед Творцом, иначе, чем путем постоянного наблюдения и великого размышления. Ибо поскольку это далеко от наших ощущений, Ирод Шамаем не связан с нашими ощущениями. Он прямо пишет, что это не чувственное восприятие Творца, а великое размышление. Ум сможет изобразить это лишь после многого изучения, размышления, наблюдения. И даже когда он вообразит себе эту картину, она может легко исчезнуть, если он не будет постоянно думать об этом. Имеется в виду вот что. Труднее всего на этой земле удержать кедушу. Потому что кедуша, она не из этого мира. Мир ей враждебен. Поэтому если человеку как-то удается, вот находит на него что-то такое сверху, каким-то образом поднимается, идем кипр, еще что-то, полчаса проходит, и тоже другой. Куда делась? А ее трудно удержать, кедуша. Это вот Рамхал имеет здесь в виду. Один аспект – это приобрести, это путем постоянного, глубокого, всестороннего, объемлющего размышления. Имеется в виду изучение и размышление о тем, что изучаешь. И дальше второй аспект. Помимо этого, надо еще суметь удержать это. И для этого надо постоянно, так как не отходить от этого, постоянно размышлять, он пишет. И тогда возникнет вот этот вот Ирхет уже. Дальше может показаться, что вот эти люди, которые имеют Ирхет, каждую минуту. «О, я стою перед какой-то Боруху. Что со мной будет?» Как бы может возникнуть ощущение, что эти люди загнанные, что ли, испуганные. Как так можно жить, вообще говоря? Вправо пойду, могу на мину нарваться. Влево, там еще что-то будет. Как так жить? На самом деле нет. Здесь нет этой опасности, которая может показаться для человека со стороны. Образ для сравнения, чтобы понять. А представим себе комнату, и в ней много вещей стоит, а света нет, темно. И человек знает, что там много вещей, ему надо пройти из одного угла в другой. Он будет бояться, еще там острые вещи есть, или что-то разбить можно. Конечно, он будет бояться. Каждый шаг он будет скован в своих движениях. Но если в этой же комнате свет зажжен, и он видит все эти предметы, он будет знать, где поставить ногу, и будет бояться поставить ногу, чтобы не наступить на китайскую вазу, которая много стоит, ценную. Но он не будет в состоянии этого загнанного зверя, когда он трепещет перед тем, куда поставить ногу. Почему? Что он видит. Если человек изучает творение, он находится в светлой комнате. Творение – это комната. И он видит, где можно ставить ногу, где нельзя. И он осторожен. И он боится поставить ногу на китайскую вазу. Но он не будет выглядеть загнанным. Он не будет выглядеть тем, как будто за ним кто-то гонится. Будет видеться. Значит, мы сейчас прочли объяснение Рамхаля. И оно, так сказать, раскрывает общие концепции, то, что сказано в Зоэр. Рамхаль пишет, я это не читал, но он, так сказать, это формулирует. Должно быть постоянное изучение закона. Закона Тойра. Потому что на самом деле Вот, пишет Зоэр Рамхал, надо всматриваться в творение. Что значит всматриваться в творение, изучать творение? Пожалуйста, надо это самое. Пейте, но не надо подвижение. Сейчас идет о том, что всматриваться в творение. Ну хорошо, я начал смотреть. Куда мне смотреть? Я спрашивал людей разных про то, как они это понимают, место. И получал такие ответы. Это в книгах, кстати, тоже написано, в Сфоре. Надо посмотреть, вот как Акодыш Боруху создал мир. Звезды, моря, птицы. Лучше всего на человека посмотреть, как ухо создано, как глаз создан. Роль мизинца, все связано. Еще есть психолог тоже прибавит что-то изнутри. Если идти по этой линии, то самыми большими, значит, людьми, которые боятся Бога, это будут ученые. Так ведь? Ученые знают эти вещи. Если он религиозный, он так видит, что он изучает. Но практика показывает, что Ирод Шамаем, он не ученых, он у Талмиды Хахоми. Надо всматриваться. Тогда что значит всматриваться в творение? Где это творение? У творения есть две части. Одна внешняя часть и другая внутренняя часть. Знаешь, я под подушку телефон есть. Подушку все. Сейчас мы справимся с этим. Тут помех идет в компьютере, они не слышат. Сейчас мы справимся с этим. Вопрос решаем. Так, значит, я попробую продолжать. Вот у творения есть две части, внешняя и внутренняя. Когда говорится и в Зоэре, в Рамхал всматриваться, имеется в виду, конечно, внутренняя часть творения. Поэтому он говорит про изучение, чем не математики, не химии, а Тойры. Вот о чем идет речь. Внешняя часть творения, она тоже, так сказать, майса действия рук Акодыш Боруху. У него тоже есть определенная ценность. Это внешняя ценность по отношению к тому, что внутри. Можно поехать там в Россию или в Америку, еще где-то красивые места, может, в Гималаях красиво, по-видимому. В Эрец-Исраэль тоже красивые места есть. Есть разница между красотой этой земли и тем, красотой тех земель. В чем разница? Есть пасук, который говорит: «Леман ирибу имейхэм, беймей бенехэм, алхадаму ашарашэм элкейхэм, нэсэм лэхо, ал хашамайм алхорец». Он дает это все. Дальше в конце говорится «Ашамайм алхаорец» – «Небо над землей». Это принципиальная разница Эрец Исраэль и других земель. Там красота, а Кодыш Боруху сделал такое, не человек, очень красивый. Но это красота, в котором нет неба. Здесь земля поднята вверх. Это прямо в пасуке сказано. «Ашамайм алхаорец» – вот о чем здесь идет речь. Земля связана с небом, в ней есть кедуша. В этом смысле наблюдение за красотами Эрец Исраэль отличается от поездки в путешествие в другое место. Как бы красиво там ни было. Но даже здесь есть внутренняя красота. И есть вот та красота внешняя, которая тоже на самом деле имеет аспект внутренний. Но все-таки это еще не внутренность. Есть Мишна в Пирке, а вот который прямо про это говорит. Мишна говорит следующее. Рабби Яаков Оймер, Рабби Яаков сказал: человек, который идет по дороге и изучает Тору, и он сделал перерыв на свое изучение и говорит: «Ма ноэ илан зе, как красиво это дерево! Как красива эта пашня. Он восхищается красотами Эрец Исраэль. И что? Что в этом плохого? Оказывается, про него Писание говорит, он как будто заслуживает смерти в этот момент. Заслуживает смерти. Что он такого сделал? Плохого наоборот. Он восхищался красотой Эрец Исраэль. Но здесь сказано, что, в принципе, восхищаться красотой, это ничего плохого нет, наоборот, очень хорошо. Но что он сделал? Он изучал Тору, остановил свое изучение и перешел вот на изучение внешней красоты. Он применял внутреннюю часть творения, изучение Торы, на внешнее. Хаев миса, хаев винавша, говорит, заслуживает смерти. Почему именно смерти? Может, просто его побить надо? Но не надо думать о том, что его действительно надо, так сказать, предать палачу. Все, нет, я Рабьяк имею в виду. Что такое смерть? Это когда душа отделяется от тела. Теряет свою духовность. Душа уходит. Душа – это внутреннее, тело – это внешнее. Вот происходит разрыв. Это смерть. Что здесь произошло? Человек изучал Тору. Он был связан со своей, стал свою душу, внутреннее в себе. Остановил этот процесс и перешел на внешнюю часть творения. Он питает сейчас как бы свою нефеш бехемис, животную часть своей нижней души. Это хорошо. Она тоже нуждается в пище. И если бы он не изучал до этого Торы, все в порядке, нет проблемы. Но поскольку он меняет одно на другое, вот это уже проблема. Он теряет свою душу, это и смерть. Вот что имеется в виду. Хая винавша. Так вот, надо всматриваться, чтобы получить это знание во внутреннюю часть творения. Есть лишь одна наука из всех, которая в это посвящает. Нас – это то. На разных уровнях. Рамхал пишет о постоянном, так сказать, изучении и всматривании в закон. Что я делаю? Как я хожу? Правильно ли я поступаю? Я сейчас говорю. Нет ли здесь примеси лашон хара? Вот я говорил про ученых нелестным образом. А правильно ли я высказался? А может, я перегнул палку? А может, нет? Может, надо было сказать еще жестче? Как хочет какой-то Шборух от меня в этот момент. Есть место размышлению. Но для этого я должен знать закон. Я должен постоянно концентрировать свое внимание и рассматривать, а как этот закон в такой ситуации преломляется, в другой, в третий. Надо знать халаха. Есть люди, которые учат галахе. Так? Значит, это одна сторона. Дальше Зоар пишет про изучение величия Творца. Про то, что он управляет миром, как Икар, как главный, что он шойреш творения всех миров, что это тоже надо изучать. Про это галаха уже не говорит. Надо изучать те аспекты Торы, которые посвящены вот этим скрытым вещам. И в совокупности, Безрат Ашем, мы приближаться к этому результату. Здесь есть проблема. И проблема эта, значит, Зоира поднимает. А именно, Бог Раби Шимон плакал Раби Шимон, заплакал Раби Шимон и сказал: «Вей, ой, им оймер, вей, им лоймер. Ой, если я скажу, и ой, если я не скажу. Если скажу, имеется в виду, открою вот это знание, которое позволяет узнать, что какой же Борух Шойреш, не позволяет узнать, а, так сказать, объяснит, как это все работает. Почему на самом деле Шойреш? Не просто как факт, а будет на вся картина, этот спуск сверху вниз. Что он управляет миром? Мы не видим, что он управляет миром. Надо изучать, что надо изучать? Скрытую часть Тойра. Он говорит, что если я вдруг открою это знание, это будет очень плохо. Почему? Им оймер, если я скажу, узнают решаим, и эйх явду, ладуна, и как они будут хоть служить своему господину? Проблема. Им лою оймер, если я не скажу, тогда потеряют, так сказать, ученики это знание. Как они будут бояться Ашем тогда? Заметьте, его ученики были большие люди, но можно расти. Это знание даже большим людям добавляет Ирас Шамай. Так вот проблема, давать это знание или не давать. И кто об этом говорит? Рабби Шимон бен Йохай, величайший Никуба. Значит, вторая часть его высказывания понятна. Если не изучаются вещи, не будешь иметь действительно Ирас Шамай. Той высоты, когда будет Ирас Хет, и вот... А первая часть несколько странная. Если я не скажу, если я скажу, то это знание попадет в руки Решаим, и они перестанут служить своему господину. Позвольте, если он Роша, разве он служит? Он и так не служит. В чем проблема? Но, если Рабби Шимон сказал, что он что-то имел в виду, а мы что-то недопонимаем, что он имел в виду. Противоречие так из, прямо здесь, на поверхности. Что он имел в виду? Объяснение можно дать такое. Я опираюсь на Гро, дам объяснение. Гро приводит такую, значит, свою мысль о том, что Тора как дождь. Дождь попадает в землю, и то, что посажено в земле, то и прорастает. Если в земле зерна, пшеницы, колосы пшеницы, если там сорняк, то сорняк прорастет. Что посажено, то и прорастет. Тора так же. Человек изучает Тору, она как маем, как вода попадает на сердце. И дальше, что есть человеку сердце, то оно растет. Если там хорошее заложено, хорошее растет. Если там полынь и сорняк, то полынь, она и вырастет. До этого. А это было глубоко в сердце, это не выходило на поверхность. Человек сам мог не догадываться, что у него такое внутри, темное. Он как бы Роша в потенциале. Что такое Роша? У него есть некое... Не то, что человек, который вот и все, с ним ничего нельзя не иметь дело, все. У него есть Роша, значит, есть черные места в душе. Вот и все. Есть Ахара, есть у всех. Дальше вопрос в какой степени. И насколько глубоко он забрался, насколько он развит. Но человек, который имеющий темное внутри, это Роша в потенциале. Мы вполне можем считать, что он нормальный человек. Он функционирует по-нормально, но хорошее может делаться. И мы не знаем, что на самом деле у него внутри, он сам не знает. Это темное пятно, это Роша в потенциале. Если Тора попадает на это место, оно выходит на поверхность. И теперь человек начинает уже проявляться согласно этому пятну, которое вышло. Он таки становится Роша. И это пятно, которое на поверхности, оно его губит. Оно отрывает его от Творца. И дальше вопрос, насколько он упадет. Вот это Зоэр имеет в виду. Пища вот этого высокого, высочайшего знания, она настолько колоссальна, настолько сильный свет, что он прорубает сердце и доходит до всего, что там есть внутри. Обычная Тора такое не сделает. И в этом опасность. Так он был нормальный человек, хороший в потенциале. А так он стал активный Раша. Рабби Шимон боится. Это знание может отторгнуть человека от Творца. Превратить его действительно в Рошу. Действующее лицо. Это большая проблема, которая в наше время значит, имеет место сплошь и рядом. Я сейчас сказал буквально несколько, вот пару минут всего. Я рекомендую прочесть на моем сайте статью про, называется «Соприкосновение с огнем». Это целая статья, где приводятся разные мнения про это. Точка зрения Аризал, Рамхал, Рабби Шимон. Все это разбирается очень подробно. Сайт mlevush.com. mlevush.com – это мой веб-сайт, там можно и другие статьи почитать. Вот. Там это все, я советую не один раз прочесть статью, а пару раз, чтобы лучше понять, и может потом спросить меня, что это недопонято. Вот. Так вот, такая проблема, значит, существует. С одной стороны, конечно, это знание, к которому надо тянуться. С другой стороны, здесь большая опасность. И как, так сказать, с ней, по отношению к ней, значит, как deal with it, как действовать по отношению к этому? Вот я советую ту статью прочесть. Там на это дан ответ. Что мы сегодня на занятии познакомились с этим понятием важным и расшамаем. У нас в следующий раз пойдет, мы будем сопоставлять мида с дин, с расшамаем, видеть связь между ними. Что действительно мида и расшамаем есть раскрытие, приемник для мида с дин, как у Лешборг. Это мы увидим в следующий раз. И дальше речь пойдет про иммуну в связи с этим. А сейчас мы начнем уже с вопросов. Теперь уже некоторые вопросы по этому поступили. И я начну сначала с вопросов, которые в компьютере. Я читаю вопрос. Я читаю. Когда служат мастеру ангелы, нет места ошибкам. Это вопрос. Значит, я повторяю вопрос. Когда служит...
Раб, когда служит мастеру...
Раб, когда служит мастеру...
Ангелы, нет места ошибки.
Ангелы причем?
Не знаю, это с английского перевода.
Вопрос задавается на английском языке. И еще много вопросов.
Так, сейчас. Сейчас посмотрим, поставить постепенно вопросы. Давайте я уже буду смотреть. Значит, вопрос был, когда раб служит, если я правильно понял вопрос, когда раб служит мастеру, тогда нет места ошибкам. Значит, на самом деле, конечно, есть. Более того, Рамхал пишет о том, что даже сами малохим, ангелы, могут ошибаться, они не застрахованы от ошибки. И, это тема, которая нуждается в подробном развитии. Но ошибка, задающая вопрос, состоит в том, что раз любой может ее сделать. В частности, и ангел, и тем более человек. Это такой ответ. И причина такая, что любой человек, он имеет этот материальный гуф. И материальный гуф, гасит свет. Поэтому свет видится через призму материальности. И тут в этом месте возникают ошибки. Причина ошибки – это материальный мир. Дальше. Если этот материальный мир заражен черным, то есть эйцехара, тогда это уже не просто ошибочки, а это преднамеренный уход в сторону, пусть даже искренний. Это уже огромное заблуждение, это просто другое направление. Эйцехара – пища материальность, там он питается. Но корень ошибок – это материальность. Второй вопрос. Ребенок почему служит отцу? Что тут, я не знаю.
Я прошу прощения, извиняюсь, но это не относится к вашему вопросу. Они говорят, что мы уже с собой разговаривали.
Пожалуйста, письменные вопросы кончились?
В самом начале был вопрос, почему вы произносите Ирас, а не Ирас Шамаем.
Вопрос был, почему я говорю Ирас Шамаем, а не Ирас Шамаем. Потому что в Америке говорят Ирас Шамаем, а я приехал из Америки, в Европе говорили. Это зависит от того, в какой среде находишься. Когда читаешь Сидур, то говоришь Ирас, а не Ират. Вот. Поэтому правильно, согласно Сидур, по крайней мере, согласно Торе, то, что в Торе произношение Ирас, а не Ират. Теперь мы включим уже так, что люди вслух могут задавать вопросы. Микрофоны можете включить у себя, теперь задавать вопросы вслух. Пожалуйста.
Нет,
это все выключилось. Выключил.